Рок-н-ролл футбол.
Ребятушки, привет! А это, не поверите, рок-н-ролл футбол даже летом, даже в межсезонье, когда футбола, казалось бы, и нету особо в некоторых регионах нашей необъятной родины-матушки, еще и интернета мобильного нету. Даже в таких нелегких условиях мы не можем вас оставить без обзора чего-то интересного, что происходит сейчас. Лампово поговорим, все обсудим. По традиции приветствую Владимира Ардаева с тонной массой новостей, аналитики и, как всегда, рок-н-ролльным футбольным вайбом. Владимир, привет тебе!
Да, привет-привет! Приветствуйте Олега Крюкова, нашего зажигалочку, нашего главного двигателя, нашего любимого Олега, который уже отметил все столетия «Зенита», все, что надо, отметил. Теперь мы можем вернуться и обсуждать футбол, тем более что время летит быстро, и уже меньше, чем через месяц наш футбол вернется. В общем, кажется, что как будто мы чуть-чуть от футбола отдыхаем, все и наши слушатели. А, ничего подобного, тем более кто-то из наших слушателей 100% следит за клубным чемпионатом мира. Хотелось бы понять, что это такое.
С чем это едят? Ну, поначалу не задалось, скажем так, там какие-то две крайности, как вот есть, люди шутят, там, два гендера, тут тоже был два гендера, либо скучнейший 0-0, либо какой-нибудь разгром там а-ля 10-0, 6-0, вот как-то вот все это слишком полярно проистекало, но вот сейчас дело близится к плей-офф, уже какую-то картину можно понять, вырисовать, ну... Матчи тут, конечно, поздно, но один в там, да, самый ранний, еще комфортно по среднеевропейскому, московскому, российскому времени, а все остальные, конечно, очень поздно, поэтому вот хотелось понять, смотрит ли это в России. Но вообще, это же репетиция чемпионата мира 26-го года, по сути, для болельщиков, вот ровно через год, ну, плюс-минус, будет вот так все происходить, будем не спать ночи напролет.
Да.
Поэтому привыкайте.
Это же трансформировавшийся клубный чемпионат мира и Кубок Конфедерации. Если вы помните, всегда за год до чемпионата мира раньше проходил Кубок Конфедерации, где несколько команд из разных федераций сборной как раз проверяли площадку чемпионата мира за год до. Вот теперь это все трансформировалось в такой крупный турнир, где клубам хорошо платят, но насколько это все равно влияет на их мотивацию, ну, насколько сильно же... зажигает в них желание бороться за победу в этом турнире, это вопрос, мне кажется, дискуссионный. Как и смотреть, в общем-то говоря. Ты вот правильно говоришь.
Смотреть, да, даже вот там на месте, на трибунах. Дискуссия вот с нами развернулась. Помнишь, ты, наверное, эту легендарную фразу, что Слуцкий в сердцах выдал, что Россия не футбольная страна. А вот футбольная ли страна Америка? Понятно, что... Вообще, как бы, словом, футбол там немножко другую игру называет, с другой формой мяча. Но вот если вот сокер иметь в виду, то, что вот сейчас там проистекает. Много стадионов красавцев построили, но не ходят люди. Вот тут какие-то цифры мне попадались на глаза. Там стадион в Сиэтле 69 тысяч, было 11 900 зрителей. На Пачуке Red Bull Salzburg стадион вмещает 26 тысяч, а было 5200.
Да, ну, даже на топ-команды, но все равно не собирается полный стадион, и как бы, ну...
Ну, возможно, все равно как бы дело даже не в виде спорта, а нет той магии вот по-настоящему большого турнира. На чемпионате мира, мне кажется, любой матч можно посмотреть, даже там с самой унылой вывеской Франция-Дания 0-0. Или там, ведь Словакия, Новая Зеландия. Исключительно потому, что это чемпионат мира. У турнира есть такой статус, исторически подкрепленный. Все же это с детства идет, вот это ажиотаж. Как это чувство единения по всему миру, что ты к чему-то вот причастен прямо сейчас.
Не, ну, конечно,
тому, что это... во всех странах актуально.
Это высшая точка для каждого футболиста в различных частях света. То есть даже в Европе, где, кажется, Лига чемпионов, это вот высшая точка для клубного футбола, ну... Вот чемпионат мира — это высшая точка именно вообще туда, куда все хотят, а уж тем более для других конфедераций. Правильно говоришь, ну, тут много чего. На самом деле, вот даже вот я воспринимаю этот турнир, вот, я честно скажу, почти не смотрю, потому что, ну, не могу его воспринимать, очень сложно он воспринимается. Вот. Нету интереса по-настоящему, потому что вот для меня этот турнир — это как такой товарищеский турнир, потому что каждый год большие европейские топ-клубы ездят в Америку на там сборы, на турне коммерческие, и вот на таких же стадионах играют товарищеские матчи. Ну что, все смотрят, все следят? Нет. Так и здесь вот воспринимается это все вот как такой дорого организованный, очень красиво оформленный, но товарищеский турнир. Европейские клубы и так изнемогают от количества футбола и воспринимают это как трудовую повинность. Понятно, есть мотивация хорошая в деньгах, потому что вот Челси уже вроде как вышел из группы и заработал, ну, не вроде, а вот он вышел со второго места, уступив первое место бразильской команде. Это вот, кстати, один из трендов чемпионата мира этого клубного. Он заработал где-то около 40 миллионов фунтов. То есть они отбили там трансфер вот нападающего Делла, по которому они взяли из Ипсвича. Вот это, да, мотивация. Но она может ли быть вот крайней такой высшей мотивацией? Да нет. То есть все равно многие клубы, так знаешь, очень расслабленно тренируются. Мы знаем, что ПСЖ вообще там в очень таких расслабленных условиях. Луис Энрике как раз очень на таком расслабоне игроков держат. То есть они тренируются, потом идут на пляж, там купаются, или какая-то у них культурная программа. Там, по-моему, чуть ли не в Диснейленд они ездили. Что-то такое я читал про ПСЖ. Гвардиола там на пляже тренировки устраивает, тоже сыграть. То есть как бы все понимают. Ну, вот такая история. Ну, хорошо, что она хотя бы раз в 4 года. То есть это, слава богу, еще и не каждый год. Вот. Но просто получается, что смотрите, год назад чемпионат Европы, сейчас клубный чемпионат мира, и через год чемпионат мира. То есть получается теперь каждое лето для большой части европейских футболистов, клубов, представителей, она занята вот такими турнирами. Мы приплюсовываем календарь топ-чемпионатов, плюс если там Лига чемпионов, то есть это 60-70 матчей, но это безумие абсолютное. Вот. Ну, мы про это уже много лет говорим в нашем подкасте, что абсолютное безумие. Вот. Ну, просто не надо удивляться, почему сейчас на клубном чемпионате мира так себя хорошо проявляют клубы из Латинской Америки, да, бразильские клубы, прежде всего, у которых есть и финансовые подспорья, и хорошие игроки. И они этот чемпионат мира совсем по-другому воспринимают. Они воспринимают ее как витрину, да, развить, показать вот свои новые там бразильские таланты или еще кого-то и заинтересовать вот этих же топ-клубы, против которых они играют, или еще кого-то, и попробовать продать. Вот. Их мотивация понятна. У топ-клубов, ну, получится — получится, не получится — вылетели. Ну, вот Атлетико вылетел, я не думаю, что сильно... Они там, ну, они и так за участие получили деньги, да, но вылетели хорошо, сейчас хоть Симеоне игроки хоть, там, я не знаю, месяцок отдохнут, там, 3 недели, хотя бы отпуск будет нормальный, но что-то человеческое.
Вот. Ну, давай, чтобы на негативе не концентрироваться только, я там скажу, какой такой у нас, а вот в наше время, вот раньше-то, ну, давай вот, наверное, я немножко другую позицию еще тоже займу, потому что у нас некая дискуссия такая с тобой драматичная получилась. Если это рассматривать не только с точки зрения вот непосредственно футбола, а как вот именно масштабный тест-драйв перед чемпионатом мира, здесь очень много классных штук сейчас обкатывается, и технологии, и форматы трансляции, и маркетинговые подходы. И это при том с живыми, ну, какими-никакими, ну, болельщиками, брендами, там есть реклама и вполне ощутимыми результатами. Вот прямо сейчас американизацию футбола мы наблюдаем, превращение ее в полноценный развлекательный продукт, где сам матч — это лишь единственный, но не главный элемент, и футбол теперь не начинается со свистка, он начинается с шоу. Там игроки выходят на поле по одному, под свет, дикторское объявление, ну, как мы это видим в NBA, в NHL, последним там выходит капитан, появились флеш-интервью в перерыве. Ну, здесь Россия впереди всех у нас давно это появилось, да-да-да. В финале, между прочим, чемпионата мира нас впервые ждет вот это half-time-шоу в духе Супербоул. где какие-то суперзвезды мировые дают концептуальные сжатые свои попури, где там мега дорого стоит минута рекламного времени. В общем, мне кажется, FIFA вот с ее консервативностью, с ее очень таким сложным изменением каких-то своих правил, исторически сложившихся вещей, вот сейчас очень классную обложку, обвертку получает, и мы с тобой тоже неоднократно в подкастах говорили о том, что падает популярность игры у подрастающего поколения, там, у зумеров, не знаю, каких там, альфа, у молодежи. Возможно, вот Америка с ее умением делать крутое шоу из всего, с ее продакшеном, вдохнет новую жизнь в нашу любимую игру. И плюс тут еще немножко же и правила поменяли. То есть теперь вратарю на розыгрыш там 8 секунд, еще становится динамичней. Говорить с арбитром может только капитан. Замены проводятся через планшет на минуточку. А судьи носят бодикам на груди, и эти кадры идут в эфир. Офсайды там моментально фиксируют система и прямо на экранах объясняют, офсайд, не офсайд. То есть нет вот этой остановки игры, особенно как в России с этими китайскими линиями, которые руками чертят, когда там по 6-10 минут могут разбираться. Ну и трансляции там чего только нету. Дроны, да, поп-камеры, тоннельные вот репортажи, вставки из фан-зоны, какие-то тикток-комментарии, дополненная реальность, нейросетевые данные, вот XG, то, что он любит, спринты, пульсы. И в то же время там одна трансляция для ТВ идет одна, а в диджитал она совсем другая. Матч как бы смотрится по-разному, в зависимости от того, где ты как-то его включил. Поэтому, мне кажется, это мега круто. И вот крупные команды, там, Сити, ПСЖ, открыли в США свои фан-пространства. Вот, как дом Динамо. Вот у твоего любимого клуба, который сейчас меняет прописку, это такой вот дом Сити, дом ПСЖ в Америке. Там какие-то тусы проходят, прямой контакт с фанатами, то есть работает вот на глубину, на месте.
Ну вот видишь, то есть как бы, если мы там с тобой можем поругать чисто зрелище футбольной части, то как шоу, ну прекрасно, что оно так развивается. И, конечно, в этом плане то, что проходит в Америке, это благодатная почва для этого, потому что там за последние 10 лет как вырос в плане продукта MLS, который казалось, что просто пятое колесо в этой системе лиг игровых в Америке, но подтянулись, и то, что Бекхэм создал проект в Майами, как подтянул, вот вообще, мне кажется, абсолютно индифферентную к футболу такую очень расслабленную аудиторию вот этого южного города, где люди южного кайфуют. Парка. И вообще там население вообще ну, испаноязычное больше, такое латинского уклона. И как превратил вот это все в явление, пригласил Месси, в общем, все это превратилось в суперпродукты, трансляции. Ну, в общем, поэтому, ну, неудивительно, что вот именно в плане шоу, конечно, а уж про другие виды спорта, про то, что вот Супербоу, то, что будет что-то похожее, как это у них бывает, да, в начале года, в феврале. Ну, классно. То есть вот такие вещи мы 100% приветствуем. Там то, что, ну, футбольное, ну, не страшно, слушайте, в нашей жизни футбола столько, что, ну, ничего, можно... пережить, да, тем более, я уверен, сейчас плей-офф, сейчас половина вот этих команд из других регионов, которые, правда, не вызывают большого интереса, сейчас отпадут, сейчас, конечно, останутся вот эти вот бразильские, латинские клубы, останутся топовые европейские команды, останется Интер Майами с Месси, и, в общем, я думаю, что в плей-офф будет очень любопытно
понаблюдать. Клубный чемпионат мира еще и такими историями, вот, душещипательными, вокруг которых можно фильмы снимать. Школьный физрук забил за Окленд, новозеландский футбольный клуб Окленд-Сити, который в первых трех турах с общим счетом 0-16 пролетел, как фанера. Но благодаря вот этой чудо-голу они смогли вырвать ничью, не у абы кого, у Бока Хуниорс на минуточку сравняли счет 1-1, и это принесло команде 1 миллион долларов призовых, и вот этот чувак уже стал национальным героем, потому что его гол позволил клубу заработать бюджет на 7 лет вперед.
Ну да, там суммарно просто с призовыми за участие там почти, ну, 4,5 миллиона евро они заработали, помимо результата этого матча. И правда, да, бюджет на 7 лет. Вы представляете, полупрофессиональная команда, вот, то есть... Там играют люди такие же, как мы, как вы, слушатели, там, с различными профессиями, я не знаю, там, какой-нибудь плотник, полицейский, юрист, еще кто-то. И вот этот, и вратарь Окленда, который кучу сейвов в матче с Бока Хуниорс сотворил, он тоже там брал отпуск для того, чтобы сыграть на этом чемпионате. Видите, какая жизненная история.
Да, вот это такой аналог, видимо, мировая медиалига с профессионалами. Много же раз дискутировали, что, например, сборной России надо сыграть с медиалигой. Карпин, естественно, жестко был против, и вся ортодоксальная общественность. Но вот здесь вот что-то вот подобное мы наблюдаем сейчас, когда там профессиональные клубы играют с любителями, и вот такие интересные истории. Я поэтому призываю не особо не рассматривать это как футбольное действие, ну, за исключением, может, там вот... финала плей-офф, полуфиналов. Люди реально там тусят, купаются, загорают, местами от грозы убегают прямо посреди матча со стадионов. Такое тоже 3 раза уже случалось. Ну, кстати, проблемка, да, тоже на следующий год. Вот Америка славится цунами, ураганами, смерчами и всем таким внезапным. Как бы вот это не вмешалось и в ход уже каких-то важных матчей. Но призываю это вот рассматривать чисто как апгрейд такой технический футбола. То есть, тачка на прокачку. Это футбол на прокачку туда вот отвезли в Америку. Вернут вам скоро настоящий футбол. Ну, возможно, вот технологии оттуда и привезут. Ну, вообще, как бы, всех физруков поздравляю. Они, наконец, не только героями анекдотов стали, но и творят историю реально. Когда-нибудь, возможно, про эту ничью снимут фильм.
Да, целый. И зарабатывают деньги очень хорошие.
Так что будем, наверное, более пристально уже за финальной частью следить. Ну, ты, кстати, как думаешь, вот финал все-таки кто-то в кроме европейских клубов попадет? Ну, чисто вот такая твоя чуйка, интуиция, или же, ну, как бы это будет международный какой-то финал, или вот чисто опять европейский между собойчик?
Ну, может быть, кто-то из бразильцев, вот, Фламенго или вот Ботафого, они очень вполне себе здорово играют. Может быть, кто-то из них. Конечно, была бы красивая история, если бы Интер Майами залетел с Суаресом и Месси, но у них уже в 1/8 финала ПСЖ, я думаю, все-таки такую красивую историю уже не случится. Вот. Но, конечно, больше вероятность, где-то 80%, что, конечно, это будет какое-то противостояние из двух европейских команд. Вот. Но, может быть, и кто-то из бразильцев, если вот такая сверхмотивация, помноженная уже на желание побыстрее слететь с турнира какой-нибудь европейской команды, может быть.
Ну что ж, пока люди там загорают, купаются, наслаждаются солнцем в старом свете, у нас межсезонье тоже кипит. Лето холодное в России, не знаю, кто-то открыл купальный сезон или нет, если кто-то успел, поздравляю, пока что вот только в баню самое то ходить, чтобы там поплавать в бассейне после парной, очень холодно, но страсти кипят на трансферном рынке, помнится, мы очень много в одном из последних выпусков говорили про уход Николича из ЦСКА. Дебаты целые с тобой мы строили. Предал он болельщиков или в нынешних условиях как другого и не следовало ожидать. Но не было у нас на тот момент с тобой ответа, кто же возглавит армейский клуб. Звучала фамилия Алексея Березуцкого как план Б. Но нашелся мужчина Фабио Селестини. Такой вот неожиданный вариант. Швейцарский в прошлом футболист, полузащитник, ныне тренер, 49 лет ему, выглядит такой, как типичный русский мужчина с Урала, с Уральских гор.
Он на футбольного фаната очень похож, такой крепкий, подтянутый, в целом.
Возглавлял он
Байер в руки и пошли.
Да, и там к вам приехал чемпион страны. В общем, его предыдущим клубом был Базель, он возглавлял его с октября 23 по июнь 2025. Что тебе известно о Фабио? Как ты вообще отнесся вот к такому исходу? Лучше ли это, чем, ну, не знаю, кто там мог... Камбэк Гончаренко, например.
Не, ну
Или
там же
какой-то другой.
ЦСКА нам перечислял, даже они, видимо, решили понтануться, показать, с кем они вели переговоры. Там, понимаешь, там даже звучали фамилии Спалетти, Тиаго
Спалетти,
Моты,
да.
уволенного тренера Милана Консенсао. То есть вот когда звучат такие фамилии, ты задумаешь, зачем они вообще в целом с ними пытались вести переговоры, если это правда, конечно, если это не
Ну,
попытка
вспоминается
понтануться.
легендарная рекламная кампания клуба «Жемчужины» в Сочи, где Барвихи висели
Бэкхэм к нам
плакатом.
не при.
Да. Ну, как бы здесь тоже, да, Спалетти сказал, на меня можете не рассчитывать. Давайте сами, ребята, как-то там. Дмитрий Сычев, вот, между прочим, знаком с Фабио Челестини. Они в свое время были одноклубниками, ни много ни мало, в Марселе. На
Я
поле
тебе
вот...
больше скажу, они после Марселя пересекались в 2010 году, когда Лозанна играла в раунде плей-офф Лиги Европы с Локомотивом и выбила их во втором матче в Москве по серии пенальти, как раз Челестини забил победный гол. Вот, а потом Лозанна с Челестини приезжала, потому что они попали в группу с ЦСКА, и два раза ЦСКА их там разнес, по-моему, по 5 мячей забивая, в общем. В
Ну,
общем, у
ты
Челестини
здесь...
прочные связи с Россией. Он еще играл, между прочим, в отборе на Евро в группе с Россией за сборную Швейцарии, как раз когда Булыкин хитрик делал. Так что у Челестини очень прочные связи с Россией. Я не
Тут
знаю, это
Сычев, между
ли...
прочим, отругал всех журналистов, сказал, что почему Челестини, он всегда был с Селестини в полку блюдителей правильного произношения, Хави, Чави и прочее. В общем, в полку Елагина прибыло. Вот еще одна дилемма для футбольных комментаторов.
Ну,
Челестини.
Ташуев его предложил называть Чиполлино, поэтому тут.
Ну, главное,
Ну,
чтобы Плаху не
поэтому,
заставил.
да, Сергей Ташуев сейчас без работы. Вот и остается временно каламбуром.
В духе Константина Выборного.
Да, ну, что
Константин.
касается, давай быстро, да, мне Селестине больше нравится, ну, как-то красивее звучит.
Мягче звучит.
Да, если не брать все те фамилии, которые звучали, ну, как будто бы там более реальный мог звучать вариант с Фабио Каннаваро, да, пускай это тоже вас не удивляет, футболист великий, большой, но как тренер он не сильно у него получается карьера, поэтому в целом, если у него правда были переговоры с ЦСКА, его вполне мог заинтересовать такой вариант, ну, потому что, наверное, для России был бы нормальный уровень Каннаваро. Но Селестини любопытный вариант, он впервые за 7 лет вернул Базель титул чемпиона, это как бы старое такое представление, что Базель это такая Бавария, да, в Швейцарии. У Базеля много лет уже огромные проблемы были. Несколько лет назад команда была вообще в очень тяжелом финансовом состоянии, чуть ли не банкротном, предбанкротном. И когда 2 года назад Челестини приходил, команда там где-то внизу таблицы болталась, поэтому он сделал большое дело, вот золотой дубль. Вот. Ну, крепкую работу он делал в разных швейцарских командах, он уже несколько лет как тренер, даже, ну, много он начинал помощником в Малаге, по-моему, у кого он, ну, неважно, да, лет 10 назад, 12, то есть у него уже большой опыт тренерский, вот. По своей философии очень прогрессивный тренер с атакующим футболом, то есть после Николича болельщикам ЦСКА как бы кладут на стол очень пока на данный момент очень вкусное блюдо. Вот, по идее, ЦСКА должен стать зрелищнее. То есть в плане результатов все с Николичем было круто, но надо не забывать, что все-таки футбол был типичный футбол Марка Николича. Поэтому сейчас, по идее, ЦСКА в этом сезоне должен быть зрелищнее. Тем более сегодня объявили об уходе Миролема Пьянича, который, мне кажется, в таком быстром футболе очень тормозил команду. И Рифата Джамалетдинова, то есть если еще под него возьмут каких-то, ну, молодых, говорят, там какой-то бразильский талант едет из Сан-Паула, Вот, если получится, то, наверное, ЦСКА будет очень такой быстрой, динамичной командой. У нас, мне кажется, вот эта борьба за топ-3, за топ-5 еще сильнее станет. Ну, понятно, что с Николичем бы и так боролись, но просто если это будет такая динамичная, интенсивная команда, вот, то, конечно, борьба обострится и будет еще интереснее смотреть.
Также команду Рифат Жамалетдинов покидает, как было объявлено. Но вот, да, посмотрим, что привнесет. Неизвестно, конечно, да, чем его заманили, какими коврижками, почему он на это решился. Но будет действительно конкуренция ого-го в этом году. Тут уже и Динамо с Карпиным активизируется, и второй раз столетие где-то отмечает. Ну и Краснодар наверняка амбиции есть не стать халифом на час, а укрепиться, пока есть такая возможность. В общем, надеемся, что будет именно такая заруба. Давай, наверное, как раз по всем пробежимся потенциальным претендентам на чемпионство. У «Зенита» там что-то все срывается. Фамилия Жерсон все чаще фигурирует в новостных
сводках. Ну да, говорили, что после чемпионата мира клубного как раз из Фламенго этот супер-бразилец должен перейти за какую-то безумную сумму, уже даже боюсь называть. Вот, но вроде как он попал под шквал критики, и что-то как-то стали говорить, что что-то там со сделкой не все так просто, что-то там и с банковскими переводами. В общем, надо дождаться конца и просто посмотреть, этот трансфер случится или нет, потому что сейчас абсолютно ничего непонятно, может быть, как бы и сторона Жерсона как-то начала давать заднюю, но, по крайней мере, у него была капитанская повязка, вроде как Фламенго ее отнял, вот, поэтому тут непонятно, вот, ну, наверное, да. Естественно, «Зенит», кроме Жерсона, ведет еще кого-то из латинских игроков, вот, пока мы фамилии особо не слышали. По российским футболистам, ну, вы, наверное, слышали историю с Осипенко. Да, Осипенко удалось развернуть в сторону «Динамо», но это влияние, конечно, Карпина. Вот. Сейчас еще история с Иваном Сергеевым. Но я не знаю, насколько нужен был бы Иван Сергеев, честно говоря, тем более. У «Зенита» еще сорвался трансфер Мирланда Даку, тоже абсолютно...
Ну, по Даку там...
Такая, да, в общем, непонятная история.
История вполне понятная. У Даку есть там определенного рода татуировки на теле, которые не очень-то, скажем так, были бы
понятны. Вот, а вот это да, другим. Ты мне новую информацию открыл, потому что я вот не мог понять, а что вот такого в этих всех его, скажем так, ну, как говорят, политических, да, мотивах. Ну, да, он говорил год назад какую-то там фразы какие-то не очень приятные, но он за них, во-первых, извинился, и только из-за этих фраз не брать «Зенит», ну, наверное, странно. Вот ты говоришь про татуировки, тут уже...
Так, да, то есть в команде есть Саша Сделлар, с недавних пор есть Ракович, и вот все вот это вот Косово, Сербия, Албания и прочие замесы. Ну, не будем, наверное, сейчас политической такой информацией заниматься, но, в общем, есть там у него на теле некая провокационная татуировка с неким человеком, который даже террористом был признан в определенных странах. И все мы помним, какими замесами заканчиваются футбольные матчи, где кто-то за Сербию топит, кто-то за Косово. В общем, дабы не разжигать национальную родину, хорошо, что сейчас вскрылось, а то потом бы пришлось какие-то срочные аренды придумывать. Ну, решили не разжигать, в общем, такую историю.
Ну да, потому что, ну, там, думать о том, что финансово что-то могли не удовлетворить, ну, во-первых, Даку не так много сейчас получает в «Рубине», чтобы так сразу же требовать намного больше. Ну, правда, говорят, сейчас «Рубин» вроде как какую-то фантастическую зарплату предложил, потому что у «Рубина» после такого хорошего сезона вроде как под Рахимова дали команду. Руководство республики хорошенько можно, ну, финансово подняли бюджет, то есть может быть, Даку вообще сейчас переподпишет контракт с «Рубином», и тогда, ну, как бы вообще история для всех закроет, потому что потом была новость, что Даку предложили в «Динамо», но «Динамо»-то такие деньги за трансфер не платит, и тем более зарплаты, которые у «Динамо» все-таки есть определенный такой уровень зарплат, выше которого они не прыгают. Ну, в общем, у «Зенита», да, так пока Ну, что, продлили Ерохина, продлили Киржакова. Вот я не знаю, насколько это радость для болельщиков. Тем более про Киржакова тот же Медведев говорил, что он станет тренером вратарей. Вдруг еще на год его продлили. Ну, для атмосферы, для раздевалки вопросов нет. Ну, абсолютно классный.
В команде как будто крутой... вот, да, не хватило в прошлом году такого заводящего, скажем так, какого-то вот драйва. Киржаков, не играя практически в этом сезоне, можно вот наблюдать, как он там отбровки всех гоняет. Возможно, вот больше его функция будет не игровая такая. Ну и в конце концов, я думаю, человек заслужил человеческий прощальный матч на стадионе. Поэтому пусть будет, но Ерохин это, же палочка-выручалочка Симака, когда на 89-й минуте надо спасать матч. Перед этим ты выпустил 5 защитников, двое из которых привезли по голу.
Да, но, 3 нападающих столба уже Ерохин. Играют, да. Уже на поле. Нужен еще Ерохин, я понимаю.
Да, но он за Сергееву, да, как ты уже сказал, там прям Рубилова идет, тут дали 100, тут 200, тут 300, тут 400, ну вот прям по самой последней информации вроде как в Динамо больше склоняется перейти.
Ну, я вижу в этом, наверное, опять же, фактор Карпина.
Да. Вот у меня тут к тебе вопрос. Вот тут была некая шумная дискуссия, давай, наверное, не будем углубляться, но там якобы... Комментатор Матч ТВ в главе с Геничем развернули некую кампанию против совмещения Карпина в сборную. Непонятно, как это их какая-то частная личная месть за те месяцы работы под его руководством, когда он их щемил там и учил профессии, либо это какая-то скоординированная, скажем так, акция. Но вот вопрос, тем не менее, сформулирую сейчас. Нет ли здесь, скажем так, некого конфликта все-таки интересов, когда тренер сборной возглавляет еще и клуб, и это влияет на решение молодых российских игроков, которые, естественно, хотят быть поближе к сборной, и с большей долей вероятности они в эту сборную попадут, потому что человек их видит, ну, на регулярной основе, как это было и с Ростовом, то есть часть игроков, которые играл у него, попадала.
Ну, да, вот ты сам начал отвечать, что когда он тренировал Ростов, у него большое количество представителей Ростова было в сборной, но как-то это всех не волновало. Ну, потому что, наверное, все не воспринимали Ростов командой, борющейся за высокие места. Сейчас, как бы, Карпин пришел в «Динамо», все понимают, во что на бумаге этот союз может, скажем так, вылиться в настоящую борьбу за трофеи, соответственно, это пугает конкурентов. Вот. Я не ищу здесь там руки «Зенита», я сразу это говорю. Я просто говорю, ну, как бы логически рассуждаю. Вот. Поэтому, наверное, какое-то есть недовольство. Конфликт ли это интересов? Ну, слушайте, у нас много чего в футболе конфликт интересов. Наверное, да. Вот. Но РФС не готова отпускать Карпина, да? Вот. «Динамо» хотела Карпина в целом, ну, встретили его назначение в целом положительно. Вот. Я тоже в целом рад, да, назначению Карпина. Вот. Ну, вот есть такие моменты. Я уверен, что руководство «Динамо», наоборот, это как один из таких хороших факторов рассматривало, что теперь российские футболисты при прочих равных захотят «Динамо». «Динамо» не может участвовать в гонке зарплаты с «Зенитом» и «Спартаком», но «Динамо» может фактором Карпина убеждать футболистов. Вот. Я уверен, что руководители «Динамо» это тоже как один из факторов принимали, потому что у «Динамо» уже как бы квота легионеров забита, соответственно, «Динамо» надо повышать российский костяк. Поэтому, конечно, я уверен, что они это как преимущество определенное. Вот. В общем смысле, ну, наверное, это конфликт интересов, но опять же, это же не «Динамо» начало. Вот. Наверное, РФС надо задавать вопрос. Вот. Ну, а многие задают вопрос, а почему РФС не может, вот если Карпин так рвется работать в клубах, не может найти для сборной освобожденного тренера, который это там 4 эти матча в год с такими непонятными сборными будет проводить. Вот. Ну, а с другой стороны, есть мнение, ну, я его поддерживаю, что благодаря Карпину и держится вообще интерес к сборной, как к институту. И футболисты ради него и едут в эту сборную. Возглавь какой-нибудь Федотов, но большая часть футболистов под предлогами начнет отказываться туда ездить. Поэтому тут, знаешь, такие компромиссы постоянно. То есть РФС понимает, почему оно так держится за Карпина. Соответственно, оно ради этого готово давать ему возможность работать в клубах, когда вот сборная не в официальных турнирах. А что будет потом? Вот. Ну, а клубы, которые боятся? Ну, а что боятся, слушайте? Ну, «Зенит» закидывал деньгами, «Спартак» закидывал деньгами кого-то и покупали. Ну, никаких же заградительных мер против их финансовых возможностей не применяется, не применяется. Ну, пошумят, пошумят. Вот. А Карпин кого надо, возьмет нужных футболистов. Хотя вот Ростов, допустим, все уже после Осипенко, все уже как бы не готов больше футболистов Карпину в «Динамо» отдавать. И это, ну, и окей. То есть как бы никто Ростов не поддавливает.
Рок-н-ролл футбол.
Ну, если «Динамо» кипит и бурлит, и жизнь в нем бьет ключом, то давай посмотрим вот еще у двух московских клубов, как обстоят с трансферами. А у третьего московского клуба там вообще, не знаю, беда и смех, и слезы, но это напоследок. Наверное, давай нашего русского нон-стоп оставим. В «Спартак» и «Локомотив» давай заглянем. Что там, что с трансферами у этих команд?
Ну, «Спартак» как-то непривычно... Тихий, вроде все знают, что у них там надо и позицию правого защитника усилить, и, наверное, в зону центрального защитника надо добавить. Но вместо этого Дэн Станкович как угорелый носится за третьим нападающим. И тут возникают вопросы. Зачем? У вас рекордная покупка в истории клуба, которая еще не заиграла, да? У вас Угальда, которого через прессу, через каких-то там агентов пытались все продвигать Европу, но он забил за весну 2 мяча и, очевидно, свои акции понизил. И абсолютно не факт, уйдет он или не уйдет этим летом, но Станковичу нужен третий нападающий. Вот как ему был нужен третий вратарь для какой-то там атмосферы, да, Довмня, и это уже в фольклор вошло. И продлили в итоге сейчас Довмню еще на 1 сезон. Вот теперь Станковичу нужен третий нападающий. Сначала он хотел Камличенко. Ну, прекрасно. Вот. Ну, Камличенко, как порядочный человек, достаточно давно договорившись с «Локомотивом», еще до финала Кубка, и пожав руки, он ушел в «Локомотив». Да, мы знаем уже ото всех эти истории, как Станкович ему там слезно звонил, умолял, даже в день финала Кубка уговаривал все в «Спартак». Но я думаю, что и не только это, но и просто Камличенко понимал, что в «Спартаке» он будет просто вот игроком, выходящим на 10 минут. Зачем ему это? Он уже себе статус заработал, он футболист сборной, он в целом хороший нападающий по меркам нашего футбола. Зачем ему сидеть в запасе? Он пошел в «Локомотив», которому надо было усилить свою позицию нападающего. Ну, про «Локомотив» сейчас чуть позже. Вот. А «Спартак» теперь хочет взять за болото. Да? Ну, и вот... Я представляю многих болельщиков «Спартака», да, пытаюсь примерить их шкуру. Я понимаю, конечно, сам факт прихода Заболотного. При этом, ну, я не хочу иронизировать. То есть я уважаю его трудолюбие. То есть почему он так котируется? Тем, что он лидер по единоборствам. Он команда, где он играет, он помогает, может быть, не забитыми мячами, которые у него, как у нападающего, не так много, но вот выигранной борьбой, мячами, которые он... тем, что стягивает на себя защитников. То есть он абсолютно важнейшая опция для многих команд при атакующих действиях, даже если не забивает. Вот. Но «Спартаку» при наличии таких нападающих, при понимание, что у вас другие позиции проседают, зачем он третий нападающий, мне непонятно. Но вроде как берут за Болотного на год. Что это, что из этого получится? Ну, вот кто-то говорит, да, ну, на 5-10 минут выходить, там что-то спасать. Вот. А если Станкович не доработает до конца сезона? В общем, конечно, такая странная история. Вот. Еще другая интрига, вроде как говорят, что Барка хочет уехать, по крайней мере, какие-то агенты там, опять же, со стороны того же Фламенго, который очень все активно пытается, там и у Динамо все пытается Караскали купить, но за каждый цент торгуются и не могут договориться, вот, то говорят, могут сделать предложение Барка, но Барка покупали за 18 миллионов, там, ну, за какие-то большие деньги, за 17, за 16 миллионов, конечно, Спартак захочет хотя бы вернуть эти средства. Вот, готовы ли Фламенго? Ну, вот есть только продаст Жерсона в «Зенит», но мы опять же не знаем. То есть, видите, какие все переплетения. Вот, поэтому, ну, Барка уже на сборах, он работает, поэтому... Ну вот они латиносы такие, они приезжают, играют, потом вот уже через год говорят, все, хочу домой. Ну вот это, скажем так, это вот цена за то, что ты вот покупаешь латиносов. Ну то есть они все капризны, они хотят через какой-то момент уехать, но что делать? Вот, поэтому посмотрим, что у Спартака. У Локомотива, я считаю, это самое, наверное, подготовленное, уже будет готово к сезону команда. Они свою трансферную кампанию, по сути, до начала сезона и проведут, потому что уже сейчас взят Камличенко на провисающую позицию нападающего. Понятно, Воробьев очень был полезный. По-моему, 10 мячей забил. Но все-таки не весь свой, наверное, потенциал как нападающий реализовывал. Были моменты не реализованы. Конечно, Локомотиву нужен был вот такой фундаментальный нападающий. Вот берут Камличенко. Опять же, и низом, и через верх играть очень, наверное, ну, подойдет. Естественно, это игрок сразу в старт, поэтому Камличенко и выбрал Локомотив. Ну и поживились на химкинском рынке, когда после своей смерти у Химок много интересных футболистов вышло на рынок. И Покаев, и вот должны вроде как на днях объявить Веру, того самого аргентинца, который еще два года назад был желанным для всех топ-клубов. Но он и в Химках хороший сезон провел. Даже странно, почему так его спокойно Локомотив вроде как забирает в итоге. Вот. Лукас Вера. И Александр Руденко. Ну, это такой полунападающий, полувингер. Так, мне кажется, совсем на подмену вот как раз так выходить на замены. То есть я не вижу в нынешнем Локомотиве места в основе, потому что в целом ну, потому что вот только Тикнизян, да, из такой условной основы ушел, и то Тикнизян во второй части сезона не играл, скандалил, вот Локомотив продал за 3 миллиона его в Цервену Звезду, вот, я думаю, от токсичного актива избавились, вот, я думаю, Локомотив очень подготовлен подходит к сезону, единственное, им надо сейчас решить вопрос с этим запретом от ФИФА, который вдруг прилетел на неделю, вроде как 65 тысяч, Локомотив должен заплатить за подготовку Марка Мампаси. Такой защитник был, вы помните, во времена Рангника Томас Цорн привез этого талантливого защитника. Говорили, из него воспитают там, я не знаю, ну, Маца Хумельса и потом продадут. Но в итоге парень как-то не очень удачно играл. Его привезли из Мариуполя. Да, этот клуб сейчас его такого-то и нету. Но Локомотив все равно должен заплатить деньги. Он вроде как какой-то там компании, которая заявила на права. Вот. Ну, вроде как должны решить этот вопрос. Я думаю, скоро это вопрос решится. Вот. И просто из-за этого бана они получили бан на 3 трансферных окна. Соответственно, вот эти все трансферы они не смогут заявить. Вот. Поэтому сейчас Локомотив этот вопрос решит. И я думаю, Веру объявит. И вот тебе трансферная кампания в целом закончена. Опять же, с условием, что у Локомотива не самые лучшие финансовые возможности. Мне кажется, они усилились очень здорово. Бакаев тоже очень полезный. Да, он, может быть, не такой яркий был на фоне того же Веры, но все равно очень здорово за Химки играл. То есть он этому Локомотиву еще, конечно, поможет. И еще Батраков, который продлил контракт с Сильяновым. То есть Локомотив как бы заблаговременно подготовился. И если Галактионов свой какой уже третий полноценный сезон, по-моему, третий, в Локомотиве сможет хорошо провести предсезонку, в целом Локомотив может здорово начать. Вот. А там будет видно, у Локомотива-то понятно, что борьба на уровне руководства еще вся впереди, поэтому посмотрим, что будет. Вот.
Ну, но и зато обещали, да, про еще один московский клуб поговорить.
Да, как раз самый противоборствующий для Локомотива клуб.
Как ни парадоксально, но неизвестен до сих пор состав участников РПЛ сезона 2025-2026. И такое чувство, что регламент никакие спорные ситуации вообще не покрывал и как бы к ним не готовился. Вот не успела еще прогреметь история с Химками, которая тоже еще непонятно, чем закончится и кто займет место вместо них. Так теперь еще и Торпеда тоже навалила кринжа. Если вы вдруг пропустили, летняя драма в РПЛ разворачивается с новой силой. Против владельцев клуба Торпеда возбудили уголовное дело по статье «Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования». Русским языком, если все это расшифровать, то они давали деньги судьям свыше 1 миллиона рублей за то, чтобы те обеспечили победу им в неком матче. Также не ставили пенальти им, ставили пенальти в ворот соперников. Что за матч, когда он был, как он закончился, пока не сообщается, но, как говорилось в заставке к легендарному телесериалу «Улица разбитых фонарей», Андрюха, погоним, у нас тут криминал. Возможно, труп, возможно, договорняк. И если договорняк будет доказан, то место торпеды в РБЛ под большим вопросом. Там что-то, ну, разные есть сценарии. От отзыва лицензии, но про банкротство вроде речи не идет. Это не Химки, тут другая ситуация с финансированием там устойчиво. Был вариант со снятием, да, 15, началом чемпионата с минус 15 очков. Вот такой тоже я слышал.
Да, ну насколько это вообще имеет смысл, если впарить минус 15 очков? В чем тогда смысл участия торпеда? Вот. Ну, в общем, такая, да, история странная. Вот на самом деле, у меня на самом деле вопрос именно по финансированию, потому что, понимаешь, ну, я, во-первых, это сколько будет все разбираться, если это делать быстро, это еще одно, но если это все будет, как у нас эти все процессуальные вещи проходят долго, через месяц начинается чемпионат, то есть вы по торпедо должны принимать решение уже сейчас, вы ее опускаете обратно в первую лигу, либо вы ее оставляете, да, потому что если вы там к началу чемпионата получите какое-то судебное решение, на основе его начнете опускать торпеды и кого-то там, Оренбург, я не знаю, там, или Факел вдруг ввести в РПЛ, это как вообще? Те команды уже готовятся во всю первую лигу, они трансферы делают для той лиги. Ну, это же вообще как? Вот, судя по тем телодвижениям, которые я вижу, я так понимаю, что торпеды оставят в премьер-лиге, да, и наказание будет конкретно вот этих лиц, владельца команды Леонида Соболева, достаточно загадочную личность, я думаю, мы как-нибудь отдельно больше времени посвятим торпедо, потому что, на самом деле, за столько лет, столько там разных темных смен, мне было бы интересно на эту тему поговорить. Вот, сейчас я не буду долго. Вот, значит, задержали этого Леонида Соболева, задержали генерального директора Валерия Скородумова, который якобы сам, вот именно он лично там приходил к судьям, какие-то предложения, да, финансовые делал. Вот, там даже речь идет о каких-то трех матчах, в которых вот судья конкретно работал, и он, собственно, потом и пошел после этих разговоров с финансовым предложением, пошел и написал заявление в органы. Вот. Меня как раз в этой всей истории с торпедо именно вопрос финансирования, потому что Леонид Соболев — это, собственно, владелец торпедо. Да, по юридическим документам у торпедо три там учредителя. Вот, этот Соболев и еще два владельца, которые являются создателями, директорами компании «Сибпромстрой». Вот, я их фамилии уже не помню, но эта компания «Сибпромстрой» занимается строительством стадиона. И вот эти два совладельца, они, собственно говоря, финансируют постройку стадиона. Они не занимаются финансированием торпеда. Да, эта компания строит стадион, да, она является каким-то там партнером торпеда. Ну, на майках эта компания есть, но финансирует клуб и ее деятельность именно Соболев. И вот сейчас его посадили, вот, если докажут его вину, соответственно, его счета арестуют. И как раз я как раз вижу очень похожую историю на историю Туфана Садыгова. Как только счета арестуют, что дальше? Вот. Насколько готовы эти два товарища из Сибпромстроя финансировать торпедо, когда они строят за 19 миллиардов стадион торпедо? Вот они, по крайней мере, озвучивали, что вот этот весь проект стадиона там с какими-то еще манежами рядом. Вот. Это все вместе стоит 19 миллиардов. Ну, замечательно. И что, они будут готовы еще что-то подкинуть торпедо? Я не знаю, потому что вот сейчас вся трансферная деятельность остановилась, потому что Скородумов был человеком с подписью, соответственно, у команды нет директора, вот, нет управляющего лица. Эти два из Сибпромстроя должны кого-то там назначить, видимо, чтобы этот человек какие-то решения принимал. В общем, вот как-то ежедневная деятельность, она вообще на ком? Потому что там еще и бухгалтеры задержали, еще и третий человек был. Вот, еще и бухгалтеры задержали. Заместителя, я так понимаю, нету у этого Скородумова, и какая там оперативная деятельность. В общем, ну какой-то просто фарс происходит. Вот. Но просто время уходит, и наш союз, РПЛ никаких решений не принимают, и я понимаю, что уже торпеды некуда будет выкидывать. Вот. И получается вот такая история. Я просто очень... Я что боюсь? Я же только рад, чтобы торпеда играла. Ну, легендарная команда. Ну, сколько можно... Вот, кто... Все говорят, что болельщики «Динамо» несчастливы. Мне кажется, самые несчастливые болельщики «Торпеда». То, сколько кругов ада прошло «Торпеда», ну, ни один клуб не проходил. Вот. Поэтому, конечно, было бы здорово, если бы они играли. Но я очень боюсь, что это будет история с «Химками», потому что, учитывая, как взялись за Соболева, там, за этого Скородума, учитывая, как эта разработка была, вот, возможно, это будет такое, ну, показательная порка, потому что я слышал, что какой-то занимается, скажем так, орган при спецслужбах, который теперь занимается вот такими вот противоправными действиями именно в спорте, вот, создали целый отдел. Вот, соответственно, ну, скорее всего, это, наверное, закончится каким-то наказанием. Вот. Опять же, закончится наказанием — это арест счетов, и что дальше? И дальше это может превратиться в очередные «Химки». Ну, хорошо, там какой-то небольшой бюджет эти подкинут, да, из Сибпромстроя. Вот. Но это будет покрывать все вообще аппетиты «Торпедо» премьер-лиги? Я сомневаюсь, поэтому... При всех обстоятельствах получается такая стрёмная история. То есть все долго ждали истории с Нижним Новгородом, ну, хотя все понимали, что Нижний Новгород обратно примут в премьер-лигу. Вот, дождались, а у нас вот бомбануло в другом месте. Где-то в районе автозаводской.
Там Урал уже, и непотопляемый господин Иванов, выдвинули руку. Есть желающие на песчаный карьер, есть, говорят, состав есть, стадион есть, любого заменят.
Ну и Александр Медведев, который ратует за интересы Оренбурга, и когда с Нижним Новгородом он говорил, что надо именно Оренбургу отдать это место, и сейчас говорит, что в целом можно было бы Оренбург. То есть тут, да, ну тут, я не знаю, ну проводите стыки, я не знаю.
Бои между президентами клубов. Ну, я боюсь, тогда у Урала будет очень большое преимущество при таком разрешении дела.
С Гришей Ивановым нельзя шутить.
Ну, давай,
даже если ты Александр Медведев.
Да, давай, наверное, с российским футболом на этом пока все. Посмотрим еще пару новостей европейского масштаба, что там интересного случилось. Вот Поль Погба возвращается, подписал 2-летний контракт с Монако после, как мы все знаем, дисквалификации за допинг. И наверняка, не знаю, как думаешь, поможет ли он Франции на чемпионате мира 2026. Пока что от футбола он реально был далек, снимался в кино. Ну, тренировался где-то там с топ-клубами. И вот, собственно... Договорились они с Монако о 2-летнем контракте. С сентября 23-го он официально не появлялся на поле. И теперь возвращается. 32 года. Вроде как есть еще порох в пороховницах. И Монако вроде как идеальный вариант. Будет он явно на виду в Лиге 1 в родной. Хотя до этого-то он никогда и не играл, по-моему, да, в чемпионате Франции. К тому же Монако попала в Лигу чемпионов, так что будет шанс осветиться на самом высоком уровне. Был еще вариант с Манчестер Юнайтед и Марселем, но...
Ну, я думаю, он уже Манчестер Юнайтед два раза проходил, и учитывая, какой Манчестер сейчас...
Сейчас, да.
Это совсем не привлекательная история.
Вовсе, да. Ну, мне вот вспоминается в первую очередь 18-й год, когда болельщики сборной Франции наводнили наши города, и вот прям Поль Погба, отовсюду неслось. Вот их кричалка, пропевка фирменная из автобусов во время следования на матч. То есть человека любили, ну, сумасшедший талант у него. Не хочется говорить, в прошедшем времени был, наверное, еще есть. Как бы одним пасом через все поле мог отрезать всю защиту и вывести один на один партнера. Ну, вот, видишь, оказался с плохой дисциплиной, слабохарактерным, скандальным.
Ну, я думаю, ему надо говорить спасибо своим юристам, которые год назад, ну, полтора года назад, в начале февраля 24 года его, собственно, дисквалифицировали на 4 года за допинг. Вот, ну, 4 октября этот срок сократили на 18 месяцев, и в марте этого года он, собственно говоря, ну, 24, февраля 24 года приняли решение, а до этого он, получается, сколько, 2 года, по-моему, как раз вот был в подвешенном состоянии, когда его поймали. Вот, и он, собственно говоря, не играл. Вот потом, да, приняли решение, потом вот с помощью юристов сократили. Вот в марте этого года он отбыл срок, то есть, да, ему 32 года, он вполне еще может играть. Понятно, что в клубы там первого ранга, и, учитывая, ну, как у него неудачно период был в Ювентусе, даже до допинга из-за этих травм, вот, его уже не зовут, но Монако, Марсель, это вот, наверное, хороший уровень. Вот, Манчестер слишком проблематичный, я думаю, у него уже самого вот это воспоминание об этом опыте не самое хорошее. Вот, а Монако, Марсель, это очень играющая команда, вот. Правда, говорят, что Погба приходит на место Головина, и Головина Монако выставляет на трансферное окно. Вот. Но тут надо посмотреть, потому что Головину, наверное, есть вопросы по его травматичности, но, извините, у Погба тоже в последний год было большое. Вот. Но, конечно, Погба есть Погба. Вот. Наверное, кто-то должен из-за этого покинуть Монако. И, возможно, это правда Головин, учитывая, что он сторожил. Вот. Он, по-моему, один там, из двух, может быть, трех футболистов, которые вот 7 лет уже вот эти в команде. Вот. Поэтому, может быть, и правда Головин уже будет. Ну, это надо посмотреть. Вот для Монако это, конечно, подспорье. Вот. Именно для Еврокубков. Понятно, что одного Погба не хватит для борьбы с ПСЖ, который, тем более, сейчас вот в нынешнем виде, который называют вообще лучшей командой сейчас в Европе. Вот. Но для Еврокубков, для Лиги Чемпионов сделать шаг вперед для Монако, вот, тем более при таком новом формате. Главное, чтобы Погба набрал форму, потому что 32 – это еще нормальный игровой возраст, 2-3 года вполне может еще хороший провести, может вернуться в сборную Франции, почему нет. Поэтому Погба надо просто говорить спасибо своим юристам, которые сделали огромную работу и смогли доказать, что у него там вся эта история была достаточно случайной. Вот. Потому что если бы остался этот срок в 4 года, конечно, он уже бы нормально, ну, не смог бы, мне очевидно, вернуться уже в футбол. Вот. Мне во Франции симпатичен Марсель. Если бы он перешел в Марсель, мне было приятнее, потому что там получилась бы вообще суперсвязка в центре поля. Рабьё и Погба для Марселя, тем более с Де Дзерби. Правда, он, конечно, поклонник такого интенсивного футбола. Ну, в целом, чего, почему бы и нет. Погба и Рабьё выдерживать такой футбол. Вот. Ну, Монако тоже хороший вариант. Ади Хютер тоже, в целом, любитель интенсивного футбола. Вот. Может быть, вернет ту самую форму Погба, которую все помнят.
Ну и раз уж по Франции мы с тобой направились, тут есть еще о чем поговорить. Футбольный клуб «Лион», который на минуточку в розыгрыше 2024-2025 занял 6-е место, если я не ошибаюсь. Он был, вот вчера молния прилетела, принудительно отправлен в Лигу 2 из-за финансовых проблем. Теперь мы знаем, как по-французски будет слово «химки», это будет «Лион». Несмотря на попытки улучшить, как бы, ситуацию и привлечь некие инвестиции, и продажу игроков провернуть, решение было принято. Есть для этого специальный национальный директорат во Франции. Клуб, естественно, будет это сейчас оспаривать, подавать апелляцию, но проблемы усугубляются также трансферными банами от УЕФА, ФИФА, долгами. В общем, что-то там все плохо. Давай вот про французские химки тоже немножко поговорим. Вообще, за что их так жестко наказали? Есть ли какие-то методы, способы остаться на высшем уровне?
Ну, Лион еще может подать, естественно, апелляцию. Вот. Но для того, чтобы попробовать ее выиграть, конечно, владелец Джон Тексер должен предоставить большие, серьезные, солидные финансовые гарантии, вот, о выплате там долгов, просрочек определенных, вот, потому что, ну, это национальная дирекция контроля и управления, которая вынесла это решение, она принимает эти решения очень основательно. Во-первых, эти слухи были еще, по-моему, зимой, тогда еще говорилось, или даже осенью, что условно уже Лион будет переведен в Лигу 2. Вот. Но тогда говорилось, что Лион, ну, погасит все свои задолженности, все поправит и будет все хорошо. Но, как выяснилось, за это время так и не привели в порядок свои финансы, поэтому просто сейчас для того, чтобы это исправить, Лиону нужно будет просто физически вложить большое количество денег, влить в клуб. Насколько это сейчас реально, есть большие сомнения. Вот. Поэтому пока, ну, видится так, что Лион, к сожалению, правда будет играть во второй лиге. Вот. Долги выросли до 508 миллионов евро. Вот. В общем, так-то давление и контроль Лиона ведется вообще с лета 23-го года. Ну, то, что вот осенью ему пригрозили, что выкинут в конце сезона команду, это вот я уже сказал, но тогда как бы им прописали только трансферный бан. Вот. И надзоры. Вот. Часть игроков зимой продали. Вот. Раскидали по арендам, расчистили зарплатный фонд. Вот. Но стало понятно еще в марте, в апреле, что зимних продаж будет недостаточно. Вот эта дирекция контроля требовала еще больших экономий. Вот. Летом ожидалось, что уйдут лидеры, но очевидно, что они в любом случае сейчас уйдут. Вот. Но когда мы слышим, что все-таки долг где-то 500 миллионов, наверное, просто продажи футболистов здесь очень сложно отделаться. Вот. Правда, совсем недавно Тексер же владеет большим количеством команд. Вот Ботафого бразильский, это тоже же его компания, принадлежащий клуб. Кристал Пэлас, за которого был скандал, что вот Лион попал в Лигу Европы, Кристал Пэлас выиграл Кубок Англии, попал в Лигу Европы, из-за единого владельца могли не пустить Кристал Пэлас. Но вот он сейчас продал 46% акций за 200 миллионов евро, продал женскую команду Лиона. Вот. Но даже этого все равно не хватает. Вот. И в общем, приняли такое решение. Это еще кроме того, что у Лиона проблемы и с УЕФА, и с ФИФА. Трансфер баны, в общем,
в общем,
куча легко. Штрафов всего. И я, ну, пока не видно, чтобы как-то Лион смог с этим справиться. Вот. Если только найти какого-то владельца, который вдруг сейчас быстро выкупит, оплатит долги, но я в это не верю, поэтому боюсь, что болельщикам Лиона придется пройти вот этот тяжелый момент и ближайший сезон провести. Вот. Просто, ну, конечно, это, ну, легендарный клуб. Слушайте, мы помним нулевые, где Лион становился семикратным чемпионом Франции. Мы помним легендарного Жунинио Пернамбукану, который клал штрафные, на котором, ну, это один из тех футболистов, на котором я рос. Вот эти хайлайты с его легендарными штрафными. Карим Бензема, Хатем Бенарфа, да, два этих алжирских паренька, один из которых стал суперзвездой футбола, второй из-за своей линии так, ну, как бы мог дорасти, но не дорос. В общем, Лион, это же ПСЖ все сейчас помнят, а в нулевые таким вот доминатором во французском футболе был Лион. И все выиграл. Жерар Улье легендарный, который уже, к сожалению, ушел из жизни, но который делал этот чемпионский Лион. В общем, команда-то культовая для Франции. Это, конечно, трагедия вообще для болельщиков, для всех, кто как-то переживает Лиону. Вот. Пятикратные обладатели Кубка Франции. Ну, в нулевые мы помним, как в Лиге Чемпионов здорово опять же играли. Вот. Два раза до полуфинала Лиги Чемпионов доходили. То есть, ну, это один из важнейших клубов Франции. И из-за вот этого бардака, который устроил этот Тексер, причем эти проблемы, по-моему, появились вот с тех пор, как он выкупил клуб, потому что мы помним, что главой клуба и владельцем был с длинной фамилией Жан-Мишель, ну, не, в общем. И казалось, что Тексер с такой, как бы, серьезной компанией приходит, вот, все будет хорошо, но выяснилось, что в итоге это все привело просто к такому краху, поэтому болельщикам Лиона держаться, и я желаю Лиону найти чтобы пришел в этот клуб настоящий хороший владелец, без всяких мутных историй. Вот, чтобы это был владелец, который владеет одним Лионом, потому что когда вот приходят владельцы, которые с кучами клубов уже владеют, вот начинаются вот эти все истории, потому что в одном клубе начинают провисать финансы, он начинает из одного клуба перетягивать финансы, потому что мы помним, когда Ботафого эту всю историю заварил с покупкой Луиса Энрике у «Зенита» там и Вендова, мы же помним, что там какие-то финансы перетягивались, по-моему, вот получив деньги за Луиса Энрике, они пошли не в Ботафого, они пошли в Лион. Ну, то есть, ну что это за бардак? Поэтому я желаю на одного нормального владельца Лиону, вот, поскорее избавиться от всех этих проблем. Посмотрим по итогу, где будет, правда, играть Лион. Давайте не будем раньше времени хоронить, но просто потому, что мы видим, я не вижу пока вариантов, чтобы Лион смогли оставить в этом году в высшем дивизионе. Вот. Поэтому болельщикам только терпение.
Вот хочется закончить позитивной новостью, которая вселяет веру в завтрашний день. Вот, когда казалось бы, что все плохо, руки опускаются, а внезапно происходит что-то хорошее. Буквально 5 дней назад Гарету Саутгейту отказали в приеме на работу. Пытался он трудоустроиться в сборную Польши. Сказали ему, что наняли бы его, если бы он гарантировал выход на чемпионат мира, но ни один иностранец этого не гарантирует. Странная, конечно, формулировка, как будто поляк может гарантировать польский тренер. Но вот сегодня, буквально спустя 5 дней, у Гарета Саутгейта есть повод для радости, потому что его официально посвятили в рыцари. Бывший главный тренер сборной Англии был включен в список награждаемых, утвержденный Карлом III, и официально получил титул сегодня. Принц Уильям в Виндзорском замке провел все необходимые ритуалы, и таким образом Саутгейт стал 4-м тренером сборной Англии, который имеет этот титул после Бобби Робсона, Альфа Рамси, Уолтера Уинтерботтема. Напомню, что целых 8 лет он возглавлял сборную Англии, безуспешно пытаясь выиграть трофей, заняли второе место на Евро-2024, после этого он ушел в отставку, дважды доходили до финала. Ну, в общем, в целом-то неплохая статистика, но за красоту его футбола, как вот пишут остроумно в комментариях, скорее ему водительские права категории D положены, нежели титул сэра, но вот видите, это я для чего вам все говорю, что ну, еще сегодня вам может казаться, что жизнь не удалась, все плохо, а завтра вас превозносят до небес. В общем, всему свое время, друзья, верьте.
Да, лучше, мы его поздравляем.
Сэра, конечно же, мы сэра Гарета Саутгейта определенно поздравляем.
Вот, а сборную Польши, видимо, сможет гарантировать выход, наверное, Станислав Черчесов, вроде же, как он там фигурировал в числе кандидатов. Наверное, я есть кому довериться.
Не гарантировать, а сделать результат обязательным. Как-то вот так это нужно формулировать.
Ну, хорошо, пускай делает обязательным, а мы поздравляем Гарета Саутгейта. Вот, обязательно.
Поздравляем Гарета Саутгейта, друзья.
Найдет работу.
Не расстраивайтесь по пустякам, помните о том, что лучше, конечно, всегда впереди. И смотрите
100%.
Футбол, играйте сами летом, пока есть такая возможность на свежем поле. Пинайте мячик, не пинайте, как бы это выразиться-то, балду, ерунду. Цените свое время, занимайтесь чем-нибудь полезным. Вот, на этой философской нравоучительной ноте давайте, что ли, прощаться. С вами сегодня были такой же радостный, как свежеобретенный сэр Гарет Саутгейт Владимир Ардаев.
Ну и такой же целеустремленный, как Станислав Черчесов Олег Крюков. Как раз он нам всем пожелал на остаток лета не продолбаться, а провести его четко и полезно. Вот Станислав Саламович тоже готовится.
Осталось усы отрастить и не отличишь буквально. До новых встреч, ребятушки. Это Rock'n'Roll Football. Скоро вернемся. Пока-пока.
Пока-пока.
Rock'n'Roll Football.